Дайте мне перед молитвой прочитать 12-й псалм. 12-й псалм. Прежде чем мы это сделаем, мы хотим еще коротко помолиться. Небесный Отец, мы просим Тебя о Твоем благословении. Проговори к нам через Твое Слово и укрепи нас, ободри нас и обоснуй нас. Забери от нас все то, что Тебе не нравится, и даруй нам то, что сможет перед Тобой устоять. Благослови нас сегодня вечером во имя Иисуса. Аминь. 12-й псалм. Со 2 стиха. «Помоги жить, о Господи, ибо исчезли благочестивые и вымерли верные посреди человеческого мира. Они говорят ложь, каждый другому, льстивыми устами и двойным сердцем говорят они. О, да уничтожит Господь все льстивые уста, язык, который говорит высокомерно, которые говорят, языком нашим мы сильные герои, уста наши находятся в нашем распоряжении. Кто хочет справиться с нами? За порабощение низких, за воздыхание бедных, поднимусь я теперь, говорит Господь, сотворю спасение тому, кто желает этого. Слова Господа — это слова чистые, они серебро, семикратно очищенное в плавильной печи. Ты, Господи, будешь верно держать их, будешь защищать нас от этого рода во всякое время, от безбожных, которые гордо ходят вокруг, потому что подлость надмевается посреди человечества. Где бы мы ни читали в псалмах, они просто такие актуальные. Они перемыкают все время, потому что они так подходят ко всему человечеству и к тому, что их окружает, и к тому, через что люди проходят. Особенно Давид и другие мужи Божьи, они ведь проходили по этой земле, и они находились в разных ситуациях. И то, что их побуждало, это они и выражали, и об этом они говорили своему Богу. И тоже в эти дни ходят гордо безбожники и высокомерные с поднятыми головами. И они не знают даже, как быстро их голова может опуститься. Как здесь написано, «Ты, Господи, будешь верно держать их». И это здесь написано со ссылкой на слова Господа, которые чистые. Ты будешь верно держать их. Это прекрасное обетование, прямое обещание. Давид, он свое доверие выразил к Богу. Слова Господа — это чистые слова. Ты, Господи, будешь верно держать их. Будешь защищать нас. Обе вещи делает Бог. Он исполняет то, что Он обещает. Он сохраняет, и Он с нами. И тоже этот стих здесь, шестой стих, «За порабощение низких, за воздыхание бедных поднимусь я теперь, говорит Господь. Сотворю спасение тому, кто желает этого». Сегодня мы желаем этого, чтобы Бог произвел спасение, чтобы Он даровал исцеление, чтобы Он дальше проявлял милость, чтобы Он помогал и чтобы Он благословлял. Он хочет униженным и бедным, и те, которые воздыхают, им Он хочет помочь. Ибо это здесь так говорит Господь. «Поднимусь я теперь, — говорит Господь, — сотворю спасение тому, кто желает этого». Кто смог бы прийти в присутствие Божие и не желал бы этого, чтобы ему досталось спасение или исцеление или помощь, или какое-нибудь благословение. И Господь говорит, что Он поднимется и что Он хочет произвести спасение. И тоже первые стихи побуждают нас к тому, чтобы мы проверили себя перед лицом Божьим, так как это не всегда так правильно, когда мы слушаем Слово, и при этом думаем о других. Это было бы лучше, чтобы мы давали проговорить слово к себе, которое написано, и чтобы мы проверяли себя перед лицом Божьим и смотрели бы, что касается нас. И мы только надеемся, что только хорошее касается нас. Но так ли оно всегда? Это знает только Бог один. Стих 2. «Помоги же, о Господи, ибо исчезли благочестивые и вымерли верные посреди человеческого мира». Осталось только мало верных на земле, мало благочестивых, которые боятся Бога, которые верят в Его Слово, которые доверяют Ему. Ведь широкая масса людей идут по широкому пути в погибель. И в третьем стихе написано, «Они говорят ложь, каждый другому, льстивыми устами и двойным сердцем, говорят они». И тоже такое существует иногда посреди верующих. Уста, они всегда такие гладкие, как и язык, но сердце, оно двойное, и тогда не знаешь, где находишься, а позже, потом это ощущаешь. И в четвертом стихе говорится, «О, да уничтожит Господь все льстивые уста, язык, который говорит высокомерно». Вы знаете, о чем мы всегда просим. Не так, чтобы Господь уничтожил людей, но то, что находится в них, и что не принадлежит в них, чтобы Он вынул это из них. Ведь в этом большая разница. Верим ли мы, что Бог проклял грех, или мы думаем, что Он проклял грешника? Бог убрал грех и освободил, и помиловал грешника, ведь эти вещи нужно всегда видеть так, как видит их Бог, и верить в них так, как они написаны, чтобы они нам достались. Если мы не можем верить, как говорит Писание, тогда с нами может случиться такое, что мы сами себя отрежем от того, что Бог приготовил для нас, и вообще даже не сможем быть участниками этого. В 5 стихе написано, «Люди, которые говорят языком нашим, мы сильные герои. Уста наши находятся в нашем распоряжении. Это было бы лучше, если бы наши уста были в распоряжении Божьем. Если бы мы могли принадлежать к той группе, которая действительно могла бы в истине сказать, «Господь, моя жизнь, мой язык, мои уста, все это находится в Твоем распоряжении». И когда я здесь читаю такое слово «языком нашим мы сильные герои», то я вспоминаю о том слове, которое наверняка Павел направил к римлянам. Или же все же это было слово, которое он направил к коринфянам. «Когда я приду к вам, то я не буду проверять ваши слова, но я посмотрю, как выглядит с вашей силой, так как Царство Божье не заключается только в словах, но в силе». Это, в принципе, взять, есть тоска наших сердец, но только не так, чтобы мы были умелыми людьми в речи и такими людьми, которые так все гладко могут сказать своими устами, но чтобы Бог мог прийти к своему праву, а мы могли стоять в его распоряжении. Но есть и такие люди, которые думают о себе или могут о себе сказать, что языком нашим мы сильные герои. Есть такие люди, которые всегда правы. Как только они говорят, то они всегда правы. И никто другой. Но есть одно старое слово, которое говорит, кто говорит, тот прав. Но так оно не у Бога. Нет. Мы просто должны привыкнуть к тому, чтобы каждый из нас был быстрым на слушание и медлен к говорению, и медлен ко гневу, или вообще, чтобы он не гневался, так как гнев человеческий не делает то, что правильно перед Богом. Итак, не делатели зла должны быть уничтожены, и не их языки должны быть отрезаны, но Божий огонь должен их очистить и сделать пригодными, чтобы они могли стоять в служении Божьем. Которые говорят языком нашим, мы сильные герои. Такие люди существуют, но есть также и другие, и к ним мы хотим быть причислены, чтобы мы могли открывать наши уста, чтобы Бог мог их наполнить, чтобы мы могли принести Ему хвалу и прославление, и чтобы мы не говорили, что наши уста находятся в нашем распоряжении, но чтобы мы с искренними сердцами могли сказать нашему Господу, «Наши уста находятся в Твоем распоряжении». Но последнее предложение здесь также нельзя не заметить. Те же самые люди говорят, «Кто хочет нас научить или справиться с нами?» Существует такая опасность. Тот, кто хочет учить других, или овладеть другими, у него самого нету уха, чтобы его научили. Нет, так оно не будет. И здесь написано в 5 стихе, в последнем предложении, что эти люди говорят, языком нашим мы сильные герои, уста наши находятся в нашем распоряжении. Кто хочет научить нас или справиться с нами? Есть один, который может справиться с каждым и научить каждого, и это есть наш Господь и Учитель. И нам не надо друг друга обучать или делать умелыми мастерами. Каждый ведь имеет достаточно дел с самим собою, чтобы можно было устоять перед лицом Божьим. Никто из нас не будет таким высокомерным и будет думать или даже скажет, кто хочет нас научить. Нет. Мы собраны перед лицом Божьим. Будь мы здесь спереди, или кто бы ни был посреди нас, никто не должен другому указывать путь, но Бог должен нам всем его показать. Он должен нам указать место, которое мы должны занять. И тогда придет в исполнение то, о чем мы здесь уже читали. В 7 стихе слова Господа — это слова чистые. И в 8 стихе — «Господи, Ты будешь верно держать их, будешь защищать нас от этого рода во всякое время». Он это сделает. Он это обетовал. Мы Господу благодарны за Его драгоценное и святое Слово, которое мы уже рассматривали на выходные. И для этого просто нету никаких слов, которые можно было бы выразить, если мы подумаем о том, как милостив Бог нам и каким образом Он говорит с нами. И для нас остается только одно, и именно чтобы поблагодарить Господа за такую великую милость и благодать. И мы должны наш взор все заново и заново обращать на Него. И один автор песни выражает такие слова: «Сквозь всех испытаний, кто проведет меня домой? Господь, только Ты один». Каждый ведь лично стоит перед своим Богом, и он должен или же может сделать свои личные переживания и опыт с Богом. Пусть жить Господь вложит в нас молитву, крик души, который вознесется к Его престолу, чтобы Он мог нас услышать, и чтобы сегодня вечером Он благословил уста, через которые Он еще будет говорить к нам, так, чтобы мы все ушли отсюда с благодарностью. Давайте же сейчас встанем и Бога попросим о Его благословении. Небесный Отец, от сердца я благодарю Тебя за Твое святое присутствие. Прими благодарность за Твое драгоценное и святое Слово, в которое мы можем посмотреть, как в зеркало, чтобы мы могли распознать, где мы можем себя снова найти, увидеть. О Боже, мы собраны перед Твоим лицом, как таковые люди, которые потерпели неудачу, которые не последовали за Твоими требованиями. Помоги нам и убери все наши ошибки и все другое, о Господь. Все то, что стоит на Твоем пути, будь это слова или какие-то мысли, и также, что касается дел, забери все от нас. Господь, мы хотим то слово, которое мы слышали, в которое мы верим и которое мы несем, мы хотим его увидеть подтвержденным. Возлюбленный Господь, вместе мы можем Тебя попросить о том, чтобы Ты этому поколению, этому роду мог дать обобщенный ответ. Господь, это было бы достойно Тебя, если бы Ты еще раз это сделал, как нам об этом повествуется из Ветхого и из Нового Завета. Ты есть Яхве Ветхого Завета. Сегодня Ты тот же самый Иисус. Мы благодарим Тебя за это. Ты есть великий Я Есть, о Боже! Как бы мы радовались, если бы мы без всякого напряжения могли увидеть Твою силу. Господь, сделай это еще раз, как Ты это однажды делал в дни апостолов. И пусть посреди рук тех, которые несут Твое Слово, произойдут великие чудеса и знамения, как подтверждение Твоего Слова. Возлюбленный Господь, мы слышали многое, и за это мы Тебя благодарим. Все это произвело в нас только желание, чтобы можно было Тебя увидеть, как воскресшего, как присутствующего, возлюбленный Спаситель, и где мы Тебя огорчали, там Ты прости. И не отходи в гневе в сторону, и также не скрывайся, о Господь, но приди к нам, и каждый раз поражай нас через Твое Слово и через Твоего Духа. Верный Господь, пусть жить мои уста будут связаны с искренним сердцем, чтобы можно было сказать то, что нужно сказать, не для того, чтобы учить, не для того, чтобы иметь какое-то право, но чтобы в Твоем имени можно было возвещать Твое Слово, согласно истине. Господь, мы сейчас уже приносим все молитвенные просьбы перед Тобой. Верный Бог, ответь Ты вскоре. Открой себя сверхъестественным образом посреди Твоего народа, чтобы никому не надо больше было бы спрашивать, где же их Бог. Господь, пусть откроется то, что Ты возвратился в Сион, к Твоему народу, и взял жилище, верный Бог. Мы благодарим Тебя здесь за наших возлюбленных братьев и сестер, которые Твое Слово несут в добром и чутком сердце. Мы просим Тебя также одновременно за всех тех, без всякого осуждения, за тех, которые оставили Твое Слово без внимания и поэтому идут в заблуждение. Возлюбленный Господь, не наше знание, не наше желание, но только Тот, Который держится за Твое Слово, Он достигнет цели. И поэтому мы благодарим Тебя, что Ты нам даровал духовную связь к Твоему Слову. За это я благодарю Тебя от всего сердца и от всей души. Твой пророк сказал, что самое величайшее откровение Твоего служения заключается в том, когда Слово Божье становится открытым. Верный Господь, все дары, они подойдут к концу, но Твое Слово пребудет во веки вечные. Верный Господь, Слово Ты нам открыл. Ты находишься в Твоем Слове, а мы в Слове. Господь, пусть жить произойдет с Тобой такая встреча, чтобы великое могло произойти. Мы доверяем Тебе, Ты можешь сделать все сверх наших молитв и просьб. И тоже наши личные просьбы, которые нас побуждают и которые мы носим с собой, все равно, кто бы это ни был, или что бы это ни было, мы все это приносим перед Тобой и просим Тебя, проговори, Ты права, и прими решение, чтобы Твоя воля могла произойти. Сейчас, когда мы так близко находимся перед Твоим возвращением, верный Бог, прими благодарность еще раз за прочитанное слово, за этот псалм. Твое слово, оно семикратно очищено, и Ты бодрствуешь над ним, чтобы его исполнить. И Ты сказал, «Я поднимусь, чтобы произвести право и помочь тем, которые ожидают этого. Мы ожидаем Твоей помощи, и мы благодарим Тебя, что мы можем рассчитывать на это и можем в это верить, что Ты нам поможешь. И тогда придет в исполнение, кому Ты помогаешь, тому будет оказана помощь, и кого Ты исцеляешь, тот будет исцелен, кого Ты спасаешь, тот спасен. Боже мой, в небесах, прими Ты от всего сердца благодарность за все милостивые проявления, за все благословения, в принципе, за все. И тоже за то, что мы можем здесь собираться вместе, в мире и в покое, и можем слушать Твое Слово, и можем быть собранными перед Твоим лицом. Забери всякую тень, всякое сомнение, всякое неверие и все мысли, которые направлены против друг друга, и проложи себе путь в нашей среде. Благослови сейчас моего возлюбленного брата, помажь его уста и наполни его сердце. Поклонение и честь да будет принесено тебе, живому Богу, во веки вечные. Аминь. Аминь. Мы сядем. Хвала и благодарность будет принесена Господу. Я думаю, что мы могли бы дальше молиться. Мы слышали столько много от проповеди, а молиться мы никогда не можем достаточно. Мы Богу благодарны. И так я верю, как здесь начинается этот псалм с такими словами, и все должны так сказать, «Помоги жить, о Господи, ибо исчезли благочестивые». Я думаю, что мы все должны начать так с этими словами и действительно иметь так это в виду. Конечно же, оно было так в те дни, но ведь оно все заново повторяется. Такое все заново приходит. И мы в наши дни можем сказать то же самое. Исчезли благочестивые и вымерли верные. Да, пусть жить Бог дарует милости, чтобы еще некоторые в наши дни могли претерпеть до самого конца. Так как мы знаем, что не начало, но конец будет коронован. Вы знаете, что я не проповедник, и мне было бы лучше, если бы брат Франк говорил дальше. У меня нету никакого слова, но я немножко прочитаю просто и слово. И я думаю, что это даже будет подходить к тому, что мы здесь слышали. Ведь в наши дни оно так, что люди, как мы об этом читали, идут своими собственными путями и говорят, что хотят, думают, что хотят, делают, что хотят. И иногда так жить верующие, но в принципе взять, Божьи глаза смотрят на все. И Он распознает и видит каждого. И я ведь здесь уже начал с чтением этой проповеди, которая называется «Почтение». И мы ведь уже прочитали ее наполовину. Но тут такие прекрасные вещи, которые мы не должны читать для других, но для самих себя. Мы должны принимать эти вещи к сердцу. Что нам поможет, если мы будем здесь читать Слово? А если мы останемся старыми и будем идти дальше, и будем, может быть, еще делать то, и думать, что мы хотим, тогда нам Божье Слово не поможет. Тогда нам не помогут проповеди брата Бранхама, когда мы их будем читать или не читать. И я предполагаю, что большинство их вообще не читают. Но, итак, я не знаю. Мое ведь предположение, оно не может быть таким хорошим. Да, конечно же. Оно вообще не должно быть. Но я во многих вещах распознавал, что так оно было. Но мы Богу благодарны, что мы вместе можем здесь находиться. И здесь говорит брат Бранхам, у Мариами не было никакого почтения. У Аарона не было почтения. И мы еще хотим сказать, что у нас есть какое-то? Эти мужи, эти люди видели самые великие вещи, которые Бог делал в их время, но они не имели никакого почтения перед Моисеем, которого Бог избрал, и перед вещами, который Бог сделал. Все равно, кто бы вы ни были, христиане или не христиане, вы все равно должны почитать то, что Он делает, без того, чтобы иметь последствия. Это так точно, как здесь это выражено. Кто не почитает Божье Слово, кто не почитает Его посланников, кто не почитает Его пророков, тот понесет последствия. Так оно всегда было. И так жить оно не будет в наши дни. По-другому оно не может быть. Все равно, кто бы мы ни были. Так говорит здесь брат Бранхам. Я мог бы часами свидетельствовать о том, что я видел, что происходило в моей жизни, в других странах и в других нациях. Но я должен это пропустить. Я хочу, чтобы вы только поняли, что я хочу сказать. Вы должны иметь почтение. Я видел молодых людей в собрании, которые насмехались и улыбались, а в течение 24 часов они лежали на дороге раздавленными. Я видел также молодых людей, которые в течение года, которых я видел, как они сидели в собрании, и когда я возвращался туда через полгода, то они уже были или мертвыми, или убитыми, или были посещены какой-нибудь болезнью. Это правда. Вы должны приносить с собой почтение. Я вспоминаю еще о одной молодой девушке, когда я в один вечер проповедовал в одной баптистской общине. Она была дочерью одного диакона. И в тот вечер она стояла у дверей и ожидала меня. И когда я там проходил мимо, то она сказала, «Я не хочу, чтобы ты меня больше не приводил в такую постыдную ситуацию». И я ответил ей, «Бог звал тебя». А она сказала, «Какая глупость! Я молодая, и у меня достаточно еще времени для этого». И она сказала, что у моего папы достаточно религии для нас всех. И я сказал, «Сестра, этого недостаточно для тебя. Каждый должен верить лично». И она сказала, «Если бы я пожелала, чтобы кто-то со мной говорил, тогда бы я взяла бы кого-нибудь, кто нормальный, но только не такого, как ты». Можем ли мы себе это представить? Как высокомерно могут быть люди в своих мыслях, в своих разговорах, во всем? Итак, мы не хотим осуждать этого человека. Мы должны задать себе вопрос, как выглядит со мной, как выглядит со всеми нами? И я сказал ей, Продолжай. Так дальше. Говори, что ты хочешь. Это мне не мешает. Но в один прекрасный день ты будешь об этом сожалеть. И недолго после этого я снова находился в этом городе, и она шла вдоль улицы, и нижнее белье выглядывало у нее, и она выглядела неряшливо. И у нее была сигарета в руках, и она предложила мне виски. Та же самая девушка. И так гласило ее свидетельство, которое она сказала. «Вспоминаешь ли ты о том вечере, когда Бог звал меня?» Это была истина. И она продолжала и сказала, «Дух Божий в тот вечер засвидетельствовал мне и хотел, чтобы я пришла. И с того времени я вижу душу моей матери в аду, как она жарится, как блин, и при этом она еще смеется». Видите, это произошло. Вы должны почитать Бога. Об этом идет речь. Ты должен это делать, брат. Так оно должно быть. У Изавели не было никакого почтения. Вспомните о том. Однажды у тех детей не было почтения, потому что они дома так были научены. Илию, конечно же, люди ненавидели после того, что происходило в его время, потому что он принес голод в ту землю. И там были такие люди, которые научили своих детей и говорили, как Илия может быть измененным и быть взятым в небеса. Его наверняка где-то убили и его втихаря где-то закопали. Они просто в это не верили. А потом Елисей занял его место и стал посланником на то время. И когда Илия был взят в небеса, то Елисей проходил однажды там в одном месте, то из одной местности вышли дети, которые насмехались над ним и кричали ему позади, «Ты лысая голова, почему же ты не ушел с Илией?» Они не верили, что Илия был вознесен. В этом все дело. Ведь речь не шла о том, что они презирали этого человека, но они не почитали послания. Он был последователем Илии. Он имел помазание, и дух Илии находился на нем. Так как когда он возвратился, то он делал то же самое, что делал Илия. Аллилуйя! Иисус сказал, «Кто верит в Меня, тот будет делать и те же дела, которые и Я делал». Так точно. Эти знамения будут следовать за теми, кто будет верить. У них не было никакого почтения перед этим. Они не имели никакого почтения перед Елисеей, потому что он верил в Илию, так как Дух находился на нем. Он возвратился и ударил по Иордану своим плащом, который разделился. Он шел и делал те же самые чудеса, которые делал Илия. Даже все проповедники, пророческие ученики говорили, что дух Илии пребывает на Елисее. И это распространилось по всей земле. Я уверен, что люди смеялись над этим и говорили, «Посмотрите, посмотрите, этот святой ролик, этот фанатик заявляет о том, что тот человек вознесся в небеса без того, чтобы он умер. Якобы лошади с колесницы спустились вниз, а мы ничего этого не видели». Конечно же, они ничего не видели. Мы не видели никаких лошадей. Мы не видели никакой колесницы. Чепуха. Тот старик умер, и его где-то похоронили. А теперь из этого они хотят что-то сделать. И то же самое они бы сказали сегодня. То же самое. И тоже о Иисусе говорили, что его ученики пришли ночью и забрали его тело. Они предложили солдатам деньги, чтобы они сказали это. Но он воскрес из мертвых. Илия вознесся в небеса на огненной колеснице с лошадьми. И когда этот молодой пророк подошел к одному месту, и он уже рано облысел. И когда он так шел своим путем, то дети бежали за ним и кричали вслед него. «Почему же ты не взошел в небеса вместе с Илией? Ты, лысая голова!» Они вели себя просто без всякого почтения. Что же сделал Елисей? Он повернулся к ним в силе духа и проклял этих детей. Что же произошло? Два медведя вышли из леса и разорвали 42 ребенка из них. Вы не должны быть без почтения, без страха с почтения. Этого вы не должны делать. Вы должны почитать Бога. Если бы родители этих детей говорили бы им, «Посмотрите сюда, дети, ведь видели, как Илия был вознесен в небеса». Мы не можем об этом судить. И все равно же мы не знаем, так ли оно или нет. И самое лучшее было бы, чтобы ничего об этом не говорить. Идите просто дальше. Мы слышали, что Елисей сегодня придет в этот город и будет иметь собрание. Когда он придет, то вы, дети, когда встретите его на пути в школу, то скажите ему «Добрый день, почтенный» или «Добрый день, господин». Поприветствуйте его просто. А им, конечно же, несомненно, что-то говорили другое дома. Они слышали, как папа и мама за столом смеялись и говорили о этих вещах. Говорят, что этот старый святой ролик был взят в небеса. Можешь ли ты в такое поверить? И потом еще говорили, что этот Елисей с лысой головой, который полностью лысый, как тыква, хотя ему и еще нету даже 35, и он еще хочет прийти сюда и на улице провести собрание, он ожидает от нас, чтобы мы поверили в такую чепуху? Кто он вообще такой? Он ведь хочет только посмеяться, и больше ничего. И он так жить не приходит на наше собрание. Видите, точно так жить, как и делал Илия, который не приходил в их церковь. Может быть, это то же самое колдовство, тот же самый обман, как и у Илии. Они не верили ему, и этому учили детей в домах. Если бы им приносили страх с почтением, тогда бы они встали перед пророком Божьим, чтобы он помолился за них. Но их научили тому, чтобы они улыбались, насмехались и шутили над этим. Так жить оно и с детьми сегодня. Столько много людей смеются над уличными собраниями. Они смеются, когда проповедуется Евангелие. Елисей проклял их во имя Господа. Это не было из-за детей. Не дети были в этом виноваты, но это было из-за непочтительных родителей, которые воспитали детей так, чтобы они были непочтительны к Богу. И два медведя вышли и убили 42 ребенка. Это было из-за непочтительности. Бог требует почтения. И тогда, когда люди не почитают его пророков, в этом они не почитают его. И если они даже не верили, то им все равно нужно было держать свой язык за зубами. Но нет, они должны были что-то сделать. Они сказали что-то такое, что им не надо было говорить. Что же с ними случилось? Теперь мы хотим рассмотреть таких людей, которые имели почтение. Давайте же возьмем Сунамитянку, которая встретилась с тем же самым пророком, с Елисеем. Она даже не была израильтянкой. Она была из Сунама, но она верила Богу. Она видела, как этот муж проходил мимо, когда он шел по улице. Она слышала, как он говорил, и видела те знамения, которые он делал. И существует такая история, что однажды стая диких собак хотела наброситься на одну маленькую девочку. И я не знаю, правдива ли эта история, ведь это ж не написано в Библии. Это только такая история, о которой я читал. И в этой истории говорилось, что эта сунамитянка шла по дороге, и она видела, как эти дикие собаки хотели напрыгнуть на эту маленькую девочку. И тогда проходил как раз-таки этот святой человек. Он поднял свой жезл к Богу ввысь, и он просил о милости о этой девочке. И собаки сразу же отошли и убежали. Я не знаю, правда ли это, но как бы оно ни слышалось, оно может быть так, я не знаю. В любом случае, о этой женщине написано в Библии. Она распознала, что он был святым человеком. Она это распознала. Итак, что-то произошло. Она поняла, кем он был. И она распознала, что он был святым мужем Божьим. Она не была такой непочтительной, как Изавель, но она оказала ему почтение, и она сказала своему мужу: «Мы ведь в состоянии в нашем доме построить для этого человека комнатку. Мы хотим ему предоставить место, где он сможет отдыхать». Я обращала внимание на него. Он стареет, я видела, что его борода уже седая, и его руки стали тонкими и слабыми, и он все опирается на свой жезл. И когда это палящее солнце светит на него, то он одет в овечью шкуру, и его кожа вся красная от палящего солнца. И я прошу тебя, давай жить, мы построим для него комнатку, куда он сможет приходить. Мы пригласим подрядчика, чтобы он мог построить комнатку, чтобы у него было место, где он смог останавливаться. Так как я распознаю по духу его, что он святой человек, он муж Божий. О, какое это различие! Может быть, ее муж согласился и сказал: «Дорогая, и я тоже обратил внимание на этого человека, я слышал его, я следил за ним и видел, что он делал. Я знаю, что он святой муж Божий, и так мы поступим». Они позвали подрядчика, и они построили для него маленькую комнатку и установили там кровать, чтобы он мог там отдыхать. Но когда потом пророк пришел туда, то для его души это было, конечно же, хорошо, что для него что-то сделали. И поэтому он сказал: «Гиезии, позови эту сунамитянку и спроси, что я могу для нее сделать? Может быть, я могу попросить царя о чем-нибудь?» Но Гиезия сказал, что она бездетна, а ее муж уже в старом возрасте, и у них нету детей. И когда она пришла, то он сказал: «Так говорит Господь, через год, в это же время, ты будешь прижимать груди ребенка». И ровно через год, в это время, у нее был ребенок. И когда этому мальчику было примерно 12 лет, то сатана нанес удар. Однажды он со своим отцом был на поле, и тогда сатана сказал: «Я убью сейчас этого ребенка». И он нанес ему солнечный удар, и он умер на руках своей матери. И ее муж сказал: «Почему же ты сегодня хочешь пойти к мужу Божьему? Ведь сегодня не полнолуние, не суббота, его ведь там вообще не будет». А она сказала: «Все будет хорошо. Позволь мне оседлать осла и отправиться в путь». И она отправилась в путь. И когда она была на пути, то Елисей увидел из пещеры и вышел, и сказал: «Вот там идет наша сунамитянка. Она в глубине огорчена». Он сказал: «Отправься к ней навстречу. Она огорчена в своем сердце, а Бог мне ничего не открыл». Видите, Богу не надо все вам говорить. Он даже это не сказал своему пророку. Он делает то, что ему благоугодно, так как он Бог. Аминь. Разве это не прекрасно? Какие прекрасные примеры. Что было бы, если бы Елисей сказал: «О Боже, почему ты мне об этом ничего не сказал? Почему ты мне ничего не дал об этом узнать?» тогда бы он ничего бы не узнал. Но с Елисеем все было в порядке. Все равно, что бы это ни было. Когда же она добралась до него, то она произнесла такие слова: «Так точно, как жив Бог, и как точно твоя душа жива, ты муж Божий, я не отойду от тебя, я пребуду здесь, пока месь Бог не покажет тебе видение». Елисей подождал еще немножко, припоясался, взял свой жезл и пошел. Тогда он вошел в комнату, где лежал мертвый ребенок. Он немного походил по комнате туда и сюда ради этой богобоязненной женщины, которая почитала его, и ради ее мужа, который также его почитал. Они верили, что он был мужем Божьим. Поэтому он ходил в комнате туда и сюда, пока месь Бог не ответил. Тогда он лег на мальчика, и тут чихнул 7 раз, и он взял его и отдал его матери. Как жить оно было с Марфой? Она все еще думала о том, чтобы Иисусу приготовить хорошую пищу, а Мария хотела слушать Слово Божье, поэтому она села и слушала его. Она не заботилась о том, были ли постираны наволочки или покрылись пылью шторы. Марфа жить хотела всегда приготовить ему хорошую пищу и хотела позаботиться о том, чтобы стул был мягким, и чтобы он стоял на своем месте, и чтобы все было чистым. Она хотела по-своему что-то сделать для Иисуса, а Мария хотела сделать что-то по-своему. Но в один прекрасный день шла речь о Лазаре. И ведь многие люди говорят против что-то Марфы, и они думают, что ей нужно было больше проявить интереса. О нет, минуточку, пожалуйста. Пришло время, где и Марфа могла проявить свой интерес. И именно когда Лазарь лежал при смерти, брат ее, то она послала к Иисусу, чтобы он пришел и помолился за него. Но он не пришел. Он проигнорировал ее призыв и пошел в другое место. А потом она еще раз позвала, и он не пришел. Но когда он потом пришел, то она ведь могла ему высказать и сказать: «Почему же ты не пришел, когда я звала тебя? Мой брат лежал при смерти, и мы ведь покинули нашу общину, нашу организацию. Мы сделали все ради того, чтобы последовать за твоим посланием, так как мы поверили, что ты муж Божий». Но разве муж Божий может поступать так? И мы трое зарабатывали на наш хлеб, где мы изготавливали стенные ковры для храма. Мы были там членами, и ими были наши отцы и матери. А ты обманул нас, где ты сказал, что ты Сын Божий, что ты пророк, посланный Богом и так далее. Как же мы можем тебе сейчас еще поверить, когда я посылала к тебе человека, чтобы ты пришел, когда я находилась в беде и нуждалась в тебе, а ты не обращал внимания на мои слова и шел дальше? Я посылала еще раз к тебе, а ты снова это игнорировал. Почему ты так поступил? Если бы она повела себя так, тогда бы эта история сегодня вечером была бы совсем другой. Что же она сделала? Она вышла ему навстречу, пала у ног его и сказала: «Господь, если бы ты был здесь, то мой брат бы не умер». О, в этом все дело. Что же она сделала? Она имела почтение. Она находилась в присутствии Божьем. Она почитала его. Она назвала его своим Господом. И сказала: «Господь, если бы ты был здесь...» Она не сказала: «Я посылала к тебе». Она сказала: «Если бы ты был бы здесь, тогда мой брат бы не умер». Он сказал, «Твой брат воскреснет». А она ответила ему, «Да, Господь, я знаю, на последнем суде он воскреснет». А он же сказал ей, «Я есть воскресение и жизнь. Кто верит в меня, тот будет жить, и даже если он умрет. И кто живет и верит в меня, тот вовеки вечный не умрет. Кто принимает меня, тот принимает того, кто послал меня». Это сказал Иисус. «Кто не принимает меня, тот не может принять его». Видите? Они говорили, что Бог является их отцом, а он сказал, «Ваш отец – дьявол». Итак, вы видите, что вы должны это почитать и верить. Верить, что это он. Да, Марфа поверила в это. И там еще есть один случай, который я уже сегодня утром упомянул. Речь шла о одной женщине. Да, я не могу просто изречь это имя. Посмотрите, как грубо она сначала была отвергнута. Марк, 7 глава, с 26 по 29 стих. Там был он, а она была язычница, и она пришла к нему. И она не знала, как ей нужно было обратиться к нему, но у нее была беда, и она знала, что он был Сыном Божьим. Она верила в это, что Бог слышал его молитвы, когда он молился за других. Тогда бы он и услышал ее молитву. Она знала, что то, что он изрекал, это было Словом Божьим. Если же это было Словом Божьим для евреев, тогда ведь это и было Словом Божьим для язычников. Что бы он ни говорил, Иисус испытывал ее. Она кричала ему, «Смилуйся надо мной, Господь!» Обратите внимание, она назвала его сыном Давида, так как она слышала, что евреи называли его сыном Давида. У нее не было никакого права, чтобы называть его сыном Давида, потому что она слышала так от других. Поэтому она старалась так обратиться к нему. Она хотела быть услышанной. И через это она хотела принести ему почтение. Она не просто так это сказала, иначе бы Иисус это сразу бы распознал. Он знал, когда она пришла к нему. Она сказала ему, «Смилуйся надо мной, Господь, сын Давида, моя дочь, мучима злым духом». Матфея 15 глава, с 21 по 28 стих. Он обратился к ней и сказал, «Это неправильно, чтобы забрать у детей хлеб и бросить его собакам». О, разве это не был удар? Это был удар, и он не только отверг ее просьбу, но он также ее назвал еще собакой. Вы знаете, что это самое ужасное изречение в Библии. И он сказал, «Это неправильно, чтобы забрать у детей хлеб и бросить собакам». А она сказала, «О, да, Господи!» Теперь она это поняла. Для нее он не был сыном Давида, но Господом. И она сказала, «О, да, Господи!» Но и собачки едят от кусков, падших со стола господ их. И через это произошло. Она проявила почтение. Иисус обратился к ней и сказал, «О, женщина, велика вера твоя, иди домой, и ты найдешь свою дочь так, как ты в это верила». В этом все дело. Почему это произошло? У нее был такой настрой. Что было бы, если бы она отвернулась после того, как он сказал, «Это нехорошо, чтобы у детей забрать хлеб», и так сказать другими словами, что это не по правилу. Давайте жить. Предположим, если бы какая-нибудь католичка пришла бы и сказала, «О, брат Брандхам, я знаю, что Бог слышит твои молитвы. Не смог бы ли ты за меня тоже помолиться?» И я бы ей сказал, «Это неправильно, чтобы я отнимал время у детей, которые находятся в их распоряжении, Я ведь нахожусь здесь, чтобы молиться за пятидесятников, но не за католиков. Что бы она сказала? Что бы она к этому сказала? Я могу себе представить, она бы убежала бы оттуда. Но эта женщина сказала, «Оно так, Господь, оно так, но мы, собачки, также готовы есть куски хлеба, которые падают со стола их Господ». Видите, это охватило его сразу. Он обернулся к ней и сказал, «Велика вера твоя». Такое было у нее отношение. Такое почтение у нее было. Она почитала Бога в том, что она проявила по отношению к Нему почтение. Может быть, до этого места эти драгоценные слова. Я думаю, что из этих примеров нам достаточно было, что сказано. Пусть же Бог дарует милости. Мы знаем, что в наши дни есть много непочтительности, но пусть Бог нам поможет, чтобы мы почитали Слово Божье, чтобы мы почитали мужей Божьих, пророков, которых Бог поставил, чтобы мы могли все почитать так, как брат Бранхам здесь выражает. Мы видим, что были такие люди в те дни, которые проявляли почтение. И я думаю, что Бог хочет, чтобы в эти дни были такие люди, которые имеют почтение. Это есть воля Божья. Братья и сестры, пусть жить Бог нам всем поможет. И если мы даже живем в таком мире, где нету никакого почтения, и иногда верующие тоже непочтительны, но давайте будем смотреть на Господа и будем просить Его о том, чтобы Он был нам милостив, и чтобы Он нас преобразил так, как мы могли видеть в этих примерах, которые нам были показаны. Хвала и благодарность будет принесена нашему Господу. Аминь. Я думаю, что мы должны еще уделить время и принести Господу поклонение и честь. Давайте для этого встанем. Небесный Отец, мы благодарим Тебя вместе за Твое драгоценное и святое Слово, за послание, которое Ты нам дал, через Твоего раба и пророка. С полным почтением, Господь, мы взираем на это, на те вещи, о которых Ты нам сказал. И мы взираем на тех, которые имели почтение. И видим также тех, которые не имели почтения. Господь, и в наши дни то же самое. Но даруй своему народу истинное почтение перед друг другом к Твоему Слову, и к Твоим посланникам, ко всем. Боже мой, даруй милости, чтобы мы имели почтение перед нашим ближним и перед всеми людьми, перед высокопоставленными. Боже мой, сделай из нас истинных людей, которые будут Тебе верить от всего сердца, и даруй нам это почтение, верный Господь. Я нуждаюсь в этом. Боже мой, Ты знаешь мое сердце. Я не хочу сам себя превознесить, но как Твой раб и пророк сказал, «Видите, вы должны видеть себя намного ниже, чем вы являетесь. Никогда не будьте чем-то великим в своих глазах. А если вы великие, тогда пусть это говорит кто-то о вас другой. Делайте это так, как это сделала женщина. Верный Господь, даруй нам милости, чтобы мы могли смириться во всякое время, чтобы мы сами в своих глазах не являлись великими, о Боже! Помоги нам к этому. Я благодарю Тебя за это драгоценное послание, которое Ты нам по милости даровал. Господь, где бы мы сегодня были, если бы Ты нас не позвал, если бы Ты нас не привлек, если бы Ты нас не привел сюда, это была Твоя рука, которая нас вела и сопровождала, чтобы мы могли здесь собраться. Я прошу Тебя за всех моих братьев и сестер, благослови всех. Помоги всем. Господь, Ты знаешь наши сердца. Ты знаешь, что мы только люди, забывчивы и слабы. Иногда мы что-то говорим, что мы не должны говорить. О, Боже, прости нам. Будь нам милостив. Помоги нам. В эти последние дни мы знаем, что враг вышел. Он хочет нас разрушить. Он хочет нас разбросать. Он хочет, чтобы мы переругались. Он хочет, чтобы мы занимали какую-то сторону. Боже мой, даруй милости, чтобы мы другим могли посмотреть в глаза, чтобы мы друг друга любили, чтобы мы друг друга ценили, о Боже, и чтобы мы друг друга почитали. Боже мой, забери всякую злобу из каждого в отдельности, всю горечь. Это есть моя молитва сегодня вечером, Господь. Пусть это произойдет. Не допусти такого, чтобы враг имел право в Твоем народе, Боже мой. Но дай нам выйти как победителям, как и Ты вышел как победитель. Хвала да будет принесена Твоему славному и прекрасному имени. Я поклоняюсь Тебе, о Господи, и прославляю Твою милость. Аллилуйя! Прими честь, прими хвалу и поклонение во имя Иисуса. Аминь.